говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, Христос воскресе! Программу радиостанции «Радонеж» открывает журналист Елена Смирнова с продолжением беседы с потомками нашего гениального полководца Александра Васильевича Суворова. А в заключительной третьей часа вы услышите очередную, третью передачу из радиоцикла архивного «По вере вашей». Это будет запись беседы с преснопоминаемым ныне уже протоиереем Михаилом Овчинниковым и его матушкой Людмилой.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Вас приветствует Елена Смирнова. И мы с вами продолжаем наши беседы в гостеприимном доме потомков рода Суворовых в Санкт-Петербурге. В прошлый раз Майя Петровна Левикова, урожденная Петрова Суворова, рассказала нам о своих предках и о предках самого Александра Васильевича Суворова, нашего замечательного, всеми любимого полководца. В передаче тогда участвовал ее сын, художник Виктор Евгеньевич Павлов и поэтесса Елена Державина. И сегодня наш разговор будет идти в основном с Виктором Евгеньевичем. Он расскажет о своем творчестве, о своем неординарном взгляде на искусство, на историю его развития, и будет размышлять о духовной составляющей изобразительного искусства. И, конечно же, опять мы коснемся личности великого русского полководца Александра Васильевича Суворова. В передаче продолжает принимать участие Майя Петровна Левикова и поэтесса Елена Державина.
Хотелось бы обратиться к потомку рода Суворовых, это сын Майи Петровны, чтобы он рассказал нам немножко о себе, о своем творчестве.
Творчество накрыло меня абсолютно без всякой подготовки. Никогда в своей жизни до 22 лет я не умел, не стремился и не ставил себе художественных, да и никаких творческих задач. После школы я пошел в профессионально-техническое училище, получил профессию фрезеровщик. После этого я пошел на подготовительные курсы университета и хотел стать биологом. Между этими двумя начинаниями была армия. Что касается вот этой тонкой, почти незаметной такой, незаметной, но красной линии, нити даже, я бы сказал, не линии, а нити, вьющиеся так прихотливо, что я и сам никогда не отдавал себе отчет о внутреннем стремлении и о том, во что это может вылиться, да. вот это вот постоянное поиск, этот полет и ищущее начало во мне, оно никак не связано ни с одним диплом. Будем откровенны, это даже очень интересно. Мне себе в 62 года никогда до этого ни в прямом, ни в косвенном эфире не говорящего о себе, но вот в частных беседах, в основном с моей дорогой мамой, я даю себе отчет, отдавал и буду отдавать себе отчет в том, что жизнь моя прямо противоположна устремлению общества. Когда люди были, скажем, в системе социалистических отношений, я никогда не выступал против, но был абсолютно аполитичен. Я искал, интересовался историей, я любовался картинами.
Он историк очень хороший, глубокий, очень знающий историк. И потом, когда учился в Академии художеств...
А, Майя Петровна, вы как-то во время нашей беседы предыдущей, до того, как мы стали записывать, сказали, что ваш супруг был художник.
Да, мой супруг был художник. Эти гены отца, конечно, передались сыну.
И вот это удивительно прихотливое движение, игра моей сущности. Я посещал после армии сразу несколько факультетов, биологический, на который я сначала поступил, а потом, увлекшись искусствоведением, ушел. Биологический, психологический, исторический, искусствоведческий, и плюс те лекции, которые были рассеяны по всему Ленинграду, Петербургу, они настолько заражали нас своей необычностью, настолько создавали атмосферу чистого поиска, чистого такого познания мира. Мы пили истину за три предыдущих поколения. Она пришла к нам. Они не были лишены ее подпольно, они не были лишены ее по роду. Но официальная истина была совсем искажена. А нам открылась возможность и молиться, и петь песни, и на улице щедро дарить свои возможности. Я первую картину вообще себе дарил. А когда я их оценивал так. Кисточка стоит столько, краска стоит столько, холст стоит столько. И мама смеялась на мне. Не может картина твоя стоить 5 рублей. Понимаете, я был совершенно еще идеалист в этом смысле. Но это прекрасное состояние. Потом началось, если говорить о творчестве, оно пришло ко мне в 23 года. После армии. Я взял рюкзачок, акварели. Я не знал, что я буду делать. То есть я понимал, что я буду рисовать. Мне стало интересно. Во мне что-то стало открываться. Первая картина, которую я написал, была написана маслом с фотографии. Потом я вдруг понял, что мне хочется пойти с рюкзачком по Крыму. Зайти к своему отцу, художнику. Я, значит, закинул, как Дидель, который свищет птицам в известной поэме, и смеется невзначай, пошел по Крыму. Немножко рисовал акварелью, получал от отца какие-то замечания, какие-то легкие подсказки. На второй год я приехал в Крым уже с маслом. Даже сохранились где-то работы мои вот именно того периода. И так постепенно, сначала это было неосознанное влечение. Потом это стало осознанным влечением. Потом это стало моей сущностью. Потом это стало моей жизнью. Когда я понял, что это моя жизнь, мне было уже на тот момент лет 37. То есть лет 12 я, как бы сказать, готовился к пониманию своего пути. А дальше вот все пошло. Как у всех художников. Работа за работой, совершение или наоборот... падение по обстоятельствам, наверное, жизни, по обстоятельствам тех лет, вдруг нахлынет слабость или какая-то серость общая в моем творчестве появляется. Но всегда я помнил одно, что я высказал на беседе на круглом столе психологического университета одного из факультетов наших. Я сказал, что мое творчество зависит прямо пропорционально от моего внутреннего содержания. Если я чувствую свое какой-то внутренний диссонанс, если я чувствую падение нравственное, если я чувствую диссонанс в плане своего внутреннего поведения или даже еще не отдавая себе отчет в религиозности этого, а именно нравственного падение, живопись для меня становится, она уходит от меня. От меня уходит муза. Есть художники, которые всегда с музой. Он пьет и гуляет, изменяет, не изменяет. Неважно, я никого не осуждаю, просто муза их не оставляет. И мы знаем тысячи примеров, когда гуляют художники, их муза не оставляет. А у меня все было иначе. Я держался только нравственной позиции. Постепенно, шаг за шагом, я пришел к тому, что вы сейчас видите на моих стенах. Раскрывая свой талант сам, под воздействием, я подчеркиваю, факультета искусствоведения, на котором я не учился, а также как по своей судьбе, против, не то чтобы против течения, я повторяю, я никогда в жизни не ставился никаких задач специальных. Вот так вот, занимаясь через своих знакомых, узнав, что есть такой факультет, я с жадностью набросился на познание искусства. Я сидел в библиотеке Академии художеств, вторую половину дня я проводил в филармонии, либо в Капелле. И вот это было мое университет в течение 5 лет. Я каждый день был в филармонии в Капелле, каждый день я был в университете. Утром я работал.
А что вас вдохновляет и каковы темы ваших работ? Тема для радиослушателей, да. Поясните, пожалуйста.
Пейзажи, натюрморты, цветы. Вот, собственно, вот это, пожалуй, моя основная тематика. Сейчас я почувствовал тяготение ближе, больше к пейзажу. Да. А долгое время это был натюрморт и букет. Ну вот, пожалуй, наверное, и все.
Могу вас вдохновляет красота, гармония?
Гармония, естественно. Если вы хотите вскрыть этот механизм, эту грань, то я вам скажу. Иногда я от увиденного загораюсь, как загорается сухой лист под воздействием жара полуденного. А иногда мне открывается образ, и я его начинаю воплощать. Иногда я ставлю натюрморт, которое чувствую, надо поставить. А иногда мне открывается картина целиком во всей своей полноте, и мне остается только ее написать. Но такое бывает нечасто. В основном я компоную работу. Но иногда бывает так, что как бы вот эта сумма работ накапливается во мне, сумма действия. И я вдруг получаю в дар от музы образ, который мне остается только перенести на холст. Вот такие вот вещи бывают. Но вот пройдя через все эти трудности, опять-таки против всякого течения, когда все бросились зарабатывать деньги, меня это совершенно не интересовало. Не интересует и сейчас. Не то чтобы не интересует, надо понять правильно. Я не хочу отдавать силы впустую на лишнее, зная, что мне потом никогда их будет не вернуть. И даже когда будут трудные очень годы, я от музы не отступал. И это я ставлю себе заслугу. Потому что здесь есть не только дар, но здесь еще и волевое усилие. Когда ты волевым усилием удерживаешь всю семью на плаву с точки зрения нравственного своего состояния, ты и одновременно не бросаешь кисти, ты чувствуешь себя капитаном корабля.
Виктор Евгеньевич, ну, может быть, вы как-то руководствовались, может быть, у вас есть какие-то любимые художники, на кого вы ориентировались, или как самородок вы видите и пишете только то, что можете вот сами, из вашей души то, что исходит. Или все-таки есть те,
на кого... Наши слушатели одновременно, к несчастью, не являются нашими зрителями. Поэтому рассказать о своей живописи я не могу. Но могу вам раскрыть, скажем, одну из составляющих первого импульса. Это Ренессанс. Причем Ренессанс в самом его начале. Дученто, Триченто, Чинквиченто. И да, я очень почитаю Тициана, Тинторетто, Веронезе. Но я сейчас объясню. У меня есть даже история, я вам ее сейчас расскажу. Дело в том, что вот это вот начало мастерства, оно имеет всегда вольный полет. И когда я первый раз в жизни, уже сейчас, 7 лет назад, побывал в Италии, а я занимался искусством Италии долгие годы, и архитектурой, и живописью, в том числе и музыкой, конечно, тоже отделит и Вивальди, и, скажем, Марчелло, да, от того времени. Я приехал вдвойне окрыленный. Сначала это было через альбомы и через тайное ощущение своей причастности. Но я не очень понимал, что же меня туда влечет. А вот сейчас я это понял. Когда я приехал из Италии и когда я находился в Италии, это был такой восторг. Восторг возможностей человека, безграничных возможностей человека в той области, которая ему подарилась. Мы же видим, как писали мастера, скажем, 15 века. Они писали порой примитивно, но они хотели писать. И совершенствуя свой образ письма, они излагали библейские, евангельские, бытовые сюжеты, как хотели. И я в восторге от того, что можно все. И Ренессанс нам доказывает, что можно все. Нет академиков, нет академии художеств, ничего нет. Джотто рисовал на камне, просто на камушке. Другие мастера рисуют на песке, понимаете, несколько загнаны в оковы. Это не значит, что красота мира нам, этим людям не подвластна. Наоборот, они многогранно раскрывают красоту мира. Через такую фреску, через такую скульптуру. Примитивы изумительны, примитивы вдохновляющие. Они в себя вбирают не только школу, но и личные отношения. Во многом очень личные отношения мастера к тому, что он производит. И это меня вдохновило. Я приехал сюда, я вернулся, когда в город, я был в таком восторге от того, что я все это могу. Я тут же взял, написал эту картину. Вот этот натюрморт, это итальянский, я его называл.
Я думала, что это работа, на самом деле, вот какого-то старого мастера.
Никакого старого. Вот такого с 62 лет.
Потрясающе.
Вот. Я почувствовал, что у меня выросли крылья на метр. Потому что в Италии ты чувствуешь, что можешь все. Там все могут. Воздух Средиземноморья, который подарил нам и высокое язычество, и высокое христианство, и высокую культуру, все подарил нам. Этот воздух Средиземноморья действует и по сей пору, и никуда не делся.
Вот. Скажите, пожалуйста, а вот вера помогает вам, конечно, творить?
Конечно. С самого начала, я сказал, в начале беседы, что сначала нравственная позиция, нравственное состояние моей души, оно есть основание к творчеству. Без него в момент, скажем, как условно, падения я ничего сделать не могу. У меня руки опускаются. Я чувствую, что я не соответствую тому дару, который мне подарился.
Да, но вы говорите нравственное. Нравственное, оно есть в разных, так сказать, деноминациях, в разных,
да,
в разных религиях. Да. А вот православная вера, она дает вам какой-то импульс для вашего творчества? Именно.
Фактически, то есть на холст я ничего православного не переношу. Я не иконописец. Я, если пишу церковь, то я пишу церковь. Но то я пишу ее как православный, но я пишу как художник. А если говорить конкретно о внутреннем содержании, то я полагаю, что православная вера, она является краеугольной в мире, она является той самой собирательной силы триединства. И занимаясь богословием, слушая и понимая, я чувствую, что это соединение трех начал, оно безусловно в мире. И мы видим это на примере самых элементарных вещей. Смена времен года, характеристик работы организма. И все это только от высшего закона. Мы не едим ушами, мы не смотрим носом, потому что все в нас обусловлено высшим законом. Все, что в нас есть, и все, что нас окружает, это есть производное от высшего порядка, от высшего гибкого, грациозного, необычайно живого ума Троицы Святой. В нас есть только одно, что мы можем нарушить, это наша свободная воля. Удивительный дар человека, но только этой гранью мы портим всю атмосферу мира. Мы видим это так уже от начала. И только здесь мы не подчиняемся тому высшему разуму, который заставляет нас есть ртом, а смотреть глазами. Здесь мы вольны, но мы вольны в этом, к несчастью, как в плохом, так и в хорошем. Это большой труд, это красиво. Но когда этого становится много, система нарушается.
Вот об этом как раз хотелось бы мне вспомнить в тот момент, когда вы говорили, что есть художники, которые в разные, так сказать, времена и в разные состояния и не теряют своего дара. Другой вопрос, кому они посвящают этот дар и от кого они берут вот это вот свое состояние, с которым они соглашаются, если они, допустим, находятся в состоянии падения.
Да, ну пожалуйста, все что угодно. Рафаэль, Микеланджело. Все эти люди имели страсти. Но эти страсти, как вам сказать, Ренессанс не исчерпывается нашими представлениями о нем. Это Ренессанс, как одно из ипостасей совершенства человеческого духа, очень многогранен. Для этого надо вести тончайшую беседу и, может быть, даже посвятить этому время. Но дело в том, что Ренессанс – это как бы щедрый дар, и в то же время нет, не только здесь, не только в этом. Подойдем через стиль. Что такое стиль романский? Это определенная внутренняя духовная сосредоточенность. Она выливается в такое архитектурное видение. Что такое готика? Это только мои мысли. Я думаю об этом всю жизнь. Что такое готика? Когда она пришла в мир? Она пришла в мир после того, как совершился раскол церквей, и в католицизме появилась экзальтация. Экзальтация как высшее состояние духовного совершенства, как им кажется, духовного совершенства. Экстаз. Экстаз появился после того, как дух стал исходить и от сына. На самом деле он исходит от отца. Он с сыном споклоняем. А от Отца исходящий. Христос, когда говорит, что я пошлю вам Духа Утешителя, это не значит, что он обладатель Духа. Он ему соименен. Поэтому это разные состояния. А они это привели в изменение тысячелетнего канона. Ну, не тысячелетний, там, 800 лет, скажем, да, ну, первый Вселенский собор, некий Целиградский символ мира. И вот это очень... Казалось бы, малая часть и от сына. Ну и что в конце концов? Да и пусть от сына, какая радость. Ну, одни же Троица и от сына, и от... а потом еще и Богородица, соискупительница со Христом. Получается, что она не только по доброй воле, своей собственной воле определила служение Божеству, а она как бы уже приуготовленная. И все это оказывается... вводит человека в некоторый духовный экстаз, некоторый транс духовный. Отсюда появляется готика. У нас ее на Руси нет. У нас Вселенская Церковь существует до сих пор, и у нас Апостольская Церковь. И здесь нет готики, потому что у нас по-прежнему стояние в духе. И все наши церкви, они... Я не беру итальянских мастеров, я имею в виду наш классический церковь, они именно такого, стояния в духе. А потом Ренессанс, он уже стал иначе раскрывать себя. Он
там
уже давал...
в центре вот стоит именно да, человек, да. Уже не Троица, а уже только
совершенно.
Человек.
Они упираются, да, мало того, они упираются в сами себя.
Да,
то, именно. Что мы получаем, высшее, высокое возрождение, это последняя реплика. Доступное человеку, когда он может еще повернуть назад. И он не смог повернуть назад, потому что католическая церковь не дает своему адепту этой возможности. И поэтому Ренессанс на самом высоком взлете гонит дальше. И куда он гонит? Маньеризм, барокко и так далее. Все это соответствует, и архитектура такова, и мысль, и музыка, и восприятие мира тоже такое экзальтированное. Что оттуда может вынести человек? Человек не может бесконечно улетать в небо, целой системой. Он обязательно падает. И этим падением является протестантизм. Протестантизм как удар, если так можно сказать, удар в крышу сознания бесконечно улетающего, а потом падение.
в примат материи, в примат удобства, в примат вот этого мира чтением Евангелия и без причастия.
Вещественность
и без таинственности.
Полная.
Да, они оставили таинственность. Понимаете? Потом католики лишают своих адептов вина, они дают только оплатку, как я понимаю. А это наполовину сокращает возможность общения с божеством. Масса оттенков. Бесконечно можно об этом говорить.
Виктор Евгеньевич, но вы-то ведь все-таки вдохновляетесь искусством раннего возрождения.
Только как возможностью, безграничной возможности человека творить. Меня восхищает это и в римской мозаике, восхищает это в шумерской клинописи. У нас есть 5 человек, и мы постепенно разбирали сначала шумерское общество, потом Вавилон, потом Ассирия. Сейчас мы пришли к Египту, потом мы сделаем небольшой исторический экскурс и вернемся, наверное, к Библии.
Вы говорите об искусстве?
Нет. Об истории.
Об истории.
Туда входит все, конечно, и религии, история, искусство, и движение народов, все что угодно. Так интересно жить, я хочу вам сказать, это такая красота необычайная. Но это все, как это ни странно, лежит в начатках, то есть одна из граней. Ведь государство очень сильно влияет на человека. Одна из граней – это вот это самое возрождение. Ты чувствуешь, что можешь все. Но когда ты чувствуешь над собой Троицу в истине, то ты непобедим, неостановим. Ты воистину творец от Творца. А если ты начинаешь урезать себя, или тебя урезают, и все больше кадрируют, то все превращается, простите меня, в унитаз на подиуме, и это скульптура. Велосипед или что-нибудь еще, это тоже скульптура. Не то они понимают под Творцом, не то. Вот вам, пожалуйста.
А в русском искусстве кто из художников вам близок? Может
Кстати,
быть?
Вся русская школа хороша. Вся русская школа хороша. Точно, Матвеев. В общем, русский музей весь прекрасен. Почему я не люблю абстракцию? Точнее, в чем виновата абстракция? Она порождение страстей человеческих. Почему мы говорим Малевич квадрат его? Этот счет есть прекрасная мысль. Опять, я ниоткуда ничего не беру. Что это такое? Они это называют иконы стиля. Почему? Потому что они... Почему они хотят таких денег за ним? Почему они платят? А это соприсуще их низменным устремлением выражения в творчестве. Не потому что не купят Репина, а потому что это их... Песня. Это их песня. Они без этой песни не живут. Все, что они делают, революции, то, другое, пятое, десятое, слом всего, это все в квадрате. Понимаете? Все там. Поэтому для них это бесценно. Это их мать родная. Они пьют молоко этого квадрата. Для них это икона. На нее. Они молятся, они... Понимаете, они молятся не на квадрат, они молятся на свою собственную сущность, которая там выражена. Конечно, все. Вся эта абстракция, это там, в них, они есть порождение этого всего. Они соответствуют друг другу, поэтому так друг друга любят, и почему так друг друга добиваются? Они добиваются, им все равно какие деньги, они добиваются этого. А для нас это абсурд, а для них это дыхание жизни, той жизни, черного квадрата. Которая стоит за ним.
Вот это вот преисподняя.
Да, за ним там. Да. Что? Вот полное отсутствие всего. И они на полном отсутствии всего убивают людей, стирают племена, диктуют свою власть, ЛГБТ, причем забирают лучшие образы Божии. Голубое небо, радуга, завет Бога с людьми. А забирают все себе. Почему? Они хотят это к себе присоседить, к себе, не заработав этого, не имея возможности этому соответствовать искусственным образом, хотя бы запятнать эту чистоту. Я очень люблю голубой цвет, я очень люблю радугу, всегда любуюсь. И мне совершенно безразлично, что там происходит. Но они-то хотят, они в маленькие муравьишки таскают кусочками себе свои темные кладовые.
Лишь бы испачкать.
Совершенно верно.
Лишь бы очернить.
Это обязательно.
Да. Потому что и лишь бы от этого шел вот этот смрад, как из этой
черноты.
Они хотят
все вывернуть наизнанку, все.
Да, ну вот так. Что бы вы пожелали сейчас русскому человеку, творческому человеку?
И русскому человеку, творческому, только одного продолжения того, что сейчас происходит. Я пожелаю только победы. Все остальное приложится. Дело в том, что есть таинственный ход. У Данте он идет сначала вниз головой, а потом, когда выходит в рай, он выходит вверх головой. Каким чудом? Он переворачивается автоматически. Мы должны перевернуться автоматически с победой.
И вот очень хотелось бы, чтобы в этой передаче, которую нам сегодня подарил от всей своей широкой души потомок рода Суворовых, прозвучало бы стихотворение Елены Державиной, которое писала его как раз с такими же мыслями, вспоминая и то, что сейчас у нас происходит, и вспоминая нашего великого победоносного полководца, нашего Александра Победоносца Суворова.
Дорогие наши дети, внуки, мальчики, отцы, вы роднее всех на свете, вы защитники страны. Мы за вас с утра до ночи молим Господа спасти ваши жизни из клайки истребительной войны. Мировое зло сплотилось, чтоб Россию развалить, Богом данные ресурсы кровожадно поглотить. Вся надежда на солдата, на российского бойца, его стойкость, храбрость, сила удостоится венца. Просим Бога на коленях, чтоб терпение вам послал, чтоб израненное тело не болело по ночам. Знайте, мы вас очень любим, в нашем сердце ваша боль, ваши семьи – это крепость, в них душа найдет покой. Несмотря на скорби наши, продолжаем дальше жить, будем в духе укрепляться, жизнь как Божий дар ценить.
И Суворову.
Тебя, Суворов, не забудет наша великая страна, и ратные твои заслуги прославит мир на все века. История такая штука, ее не вправе исказить. Она живая книга жизни, в ней ничего не изменить. В блокадном нашем Ленинграде твой памятник остался цел. Хранил Господь своей властью его от сатанинских стрел. Мы благодарные потомки, наследники твоих побед, несем в сердцах твой светлый образ, в котором темных пятен нет. Ты наш великий полководец, защитник доблестной страны. Тебе мы кланяемся в пояс за незабвенные труды.
Они убили у себя Христа и идут его убивать у нас. Не получится. Все.
Прозвучала вторая часть передачи, которую мы записали в Санкт-Петербурге в гостеприимной семье потомков рода Суворовых. В передаче принимал участие художник Виктор Евгеньевич Павлов, потомок рода, его мама Майя Петровна Левикова, урожденная Петрова Суворова, и поэтесса Елена Державина. Передачу провела и подготовила к эфиру Елена Смирнова. Надеемся на дальнейшие встречи и дальнейшие передачи с этой замечательной семьей.
Дорогие братья и сестры, по вашим просьбам мы повторяем архивный радиоцикл «По вере вашей», в котором принимал участие в свое время протоиерей Михаил Овчинников. Напомню, что книга протоиерея Михаила Овчинникова «Между жизнью и смертью» переиздавалась несколько раз, да и сейчас она не залеживается на полках магазина. Это личные свидетельства священника с порога вечности, где он оказался после страшной автокатастрофы. Потом была болезнь, считающаяся смертельной, и в результате родилась еще одна книга «Терновый венец болезни». Я много слышала об отце Михаиле, и, наконец, в дни рождественских чтений удалось познакомиться с отцом Михаилом и матушкой Людмилой Овчинниковыми, и они оказались при личной встрече еще более радостными и открытыми людьми, чем представлялось по книгам батюшки. Думалось мне подробнее расспросить его о болезни, о том, как эта книга рождалась, а вышел разговор о жизни. Во всяком случае, я получила немало душеполезных уроков, которыми и спешу поделиться с вами. Героиней сегодняшней встречи невольно оказалась матушка Людмила.
Я вот на себе убедилась, что для матушки вообще, оказывается, она должна быть многостаночница. Особенно вот в те времена, когда мы начинали, вот когда батюшку только руку положили, я как раз была на конференции, ну, тоже занимала там всякие посты. А, кстати, я была первым сотрудником Всесоюзного центра изучения общественного мнения, Музаславской работы. Я была одним из первых сотрудников, который на Украине организовал всю эту сеть. Ну и мы были на конференции в Алма-Ате, и приезжаю, он мне говорит: слушай, мне предлагают рукоположиться. Я говорю: что это значит?
Нет, да, вот этот вопрос, а я, что
да,
это?
Он говорит, что мне нужно пойти в церковь, к отцу Константину. И я пришла, он говорит: вот ты мне все о себе расскажи. И вот сидел долго-долго у меня спрашивал, люблю ли я танцевать, люблю ли я петь, и какие у меня отношения с людьми. Все, не пойму, что он меня расспрашивает. Потом говорит: ты знаешь, особо много тебе ничего менять не придется, матушка из тебя получится, а все, что делать, потом узнаешь. Ну, сказал и сказал. Первое испытание было, он приходит и говорит: вот если завтра утром у меня будет подрясник, меня рукоположат в диаконы. Я говорю: а что такое подрясник? Он говорит: ну, такой халат черный. Я говорю: ну, хорошо, но ты его хотя бы... Это в те времена, когда купить черную ткань было невозможно нигде. Поездили мы, походили, нет нигде ткани. Уже 5 часов вечера, а утром будет рукополагать. Обратились к владыке, и владыка выделил ему 5 метров сатина черного.
Дал кусок сатина.
И у какого-то священника он взял подрясник. Первый раз в жизни его вижу. И вот я, ну, я же техническое образование имела, значит, я вот как чертеж составила, вот, и, значит, раскроила, это было уже 12 часов ночи, значит, машинку свою включила, и, в общем, я уже и спала над ним, и все. Но утром я его шила.
Подрясник был готов.
Самое главное, что это был самый лучший подрясник за всю его жизнь.
Я носила его до ветхого состояния. Там-то. Много лет.
Сейчас даже трудно поверить, вот какая была обстановка. Нам очень хотелось узнать, а есть ли у священника отпуск, а есть ли у него зарплата, ну, такие элементарные вещи. Вот мы этого ничего не знали. Ну и вообще, где он будет служить, и какой там режим дня, и режим труда. Он мне ответить на эти вопросы не может. Я говорю: слушай, а как мы в отпуск будем теперь ездить, если ты там ничего не знаешь? Ну, вопросы, которые меня волновали. И мы пытались поговорить со священником. Вот даже с этим отцом Анатолием Рафальским. Вроде как вот и наставляет его все. Ну вот можно к вам прийти домой? Или где-то там назначите нам время? Или придите к нам? Ну вот расскажите, как устроено все это? Знаете, мы так и не нашли общего языка. Вот нас не пустили. Они привыкли на тот момент, вот мы входили в церковь, когда священник, это было запрещенное, личность, которая не имела права общаться с людьми. Вот он там отслужил что-то.
Они отгораживали себя.
И ушел. И отец Константин вообще говорил: тот, кто не сидел, тот не священник. Все сидели. То есть они не имели права на это. И поэтому у них это был естественный образ жизни. Они семью охраняли. И вот такие слова он когда-то сказал. Вот
от всех люби, от всех беги.
И мы не получили никакой информации, вот как будет устроена наша жизнь.
Нет, общались в церкви, помогали, но не допускали близко к себе, к семье, к дому, вот отгороженные.
Не рассказывали, вот как, потому что это же неформальная жизнь, вот даже сейчас, ведь нет какой-то должностной инструкции или какой-то...
Курсы молодой матушки, а?
Которая бы расписывала, вот как все устроено. Ну вот, говорят, берите Библию и читайте. А вот от Библии до практических шагов, это очень тяжело, вот как это? Вот мы же, даже, например, человек, который, ну вот, получил высшее образование техническое, вот у него есть там чертеж, есть все это. А здесь в церкви все это сейчас уже как-то стало это уже более понятно, уже мы собираемся, вот, рождественские чтения. Да. А так представить, я занимаю достаточно большую должность в облсовпрофе, я работала. Для того, чтобы он рукоположился, я должна с ним обвенчаться, потому что мы не были венчаны. Вот он мне приходит и рассказывает, и говорит, ну, слушай, ну, я все это понимаю, да, это нужно, но как-то это скромно надо сделать, ну, да, вот сделаем. Ага, тихонько. Ну, а как одеться? Он говорит, ну, скромненько, аккуратненько, платочек, должна быть покрыта головка и аккуратненько оплатится. Ну, хорошо, приближаюсь я, и я чуть не упала в обморок. Весь облсовпроф стоит на ступеньках. Боже, что ж такое? Неужели они для того, чтобы посмотреть на наше венчание? Оказывается, это уже наступило первые моменты, когда люди своих детей венчали. У нас там была сотрудница, которая венчала свою дочь. А венчали тогда 10 пар. И нас вот в числе тех. Остановилась и думаем, вот и все, пошла я домой. Ну как это я, вот и весь облсовпроф будет на все это смотреть. А потом, знаете, так ручки сцепил и думаю, господи, ну вот верующая ж я. Ну вот я же вот Божья. И пошла. Это было очень, знаете, я не помню венчание, мне все в тумане. Потом мне фотографии принесли. Кстати, вот все эти люди, которых я боялась, совершенно спокойно отнеслись. И следующее вот испытание для меня как человека было, я была членом партии, социологические исследования проводила для обкома партии очень много. И вот тогда, помню, были такие исследования, которые показывали, что народ уже вообще в полном находится недоверие вот к власти, ко всему. Говорили, обсуждали это, ну никаких... действий не принимали. Они не понимали, что им делать, но для меня, как для вот верующего человека и для того, кем я уже становилась, работник матушкой, этого уровня. Да, уже он священник, и я думаю, надо самой сказать, чтобы это не было, ну, откуда-то принесено. Думаю, ну, решат, что они хотят со мной общаться. Я уже этого не боялась. И я прихожу в отдел в обком партии, как раз принесла результат, и говорю, ну что, говорю, ребята, давайте вот забирайте, и хочу вам сказать, что вот перед вами попадья.
Общаться ко мне теперь.
Да, она. Матушка Людмила. А это меня смотрит. Объяснишь, о чем ты говоришь? Я говорю, ну вот у меня теперь, говорю, муж священник, и я теперь попадья. Вы теперь решайте, вот говорю, как вам быть. Нужны вам там мои услуги как социолога или не нужны, но я вот просто очень прошу этой темы не касаться. Вот, вот я говорю, хочу, чтобы вы знали это из моих уст. Они так посмотрели, говорят, ну ничего плохого с тобой не случилось, ты никак не изменилась. И, собственно говоря, вот до того момента, пока батюшка вот уже уехал он на приход, я все равно там, вот, пока все это не разрушилось, пока мы не поздавали эти партбилеты, я пребывала в таком состоянии, и в это время уже перелом в обществе был. Это уже было вот 89-й год после празднования тысячелетия крещения, общество уже было готово воспринять вот все то, что вера, она вот где-то там в церкви показывали уже в фильмах. Просто я что-то действительно почувствовала и узнала. Они меня все время пытались выпытать, а что ж ты там такое в церкви узнала?
Секрет.
Вы знаете, а Господь все время давал пищу для того, чтобы можно было думать, подкреплял, как это можно объяснить, что вера, она вот не только ты отдаешь, но еще и тебе Господь дает. У нас внук родился, и юный очень у нас дети были, им было по 18 лет, и внук родился очень с тяжелой травмой, детский церебральный паралич. И причем
жесточайший,
да. У врачи сказали, что это будет растение. Вызвали, сын был в армии, вызвали его из армии, все рассказали, что вот предлагают.
Не говорить, не двигаться. Ничего.
Ничего с ним не будет. И мне предлагают, вот вы можете сдать этого ребенка в течение 2 дней. А себе нового родите, здоровенького.
Забудьте, у вас нет внука.
Это будет растение.
Решали. Ночь проплакали, утром сказали.
Да, это наш. Наш, мы его никуда не отдадим. Я говорю, значит, мы с вами. И вот сын уезжает в армию, а мы же остаемся с невесткой вот этого же ребенка вытаскивать. Я взяла там все отпуска, которые возможны. Я на работу проезжала постоянно мимо этого Троицкого собора. Он еще священником не был тогда, в тот момент. И я как-то захожу и говорю, бабушке, а где мне поставить свечечку? У меня вот такой вот внучек тяжелый. Одна женщина такая пожилая, говорит, деточка, пойди по церкви. И возле какой иконы тебя икона остановит, туда и, значит, ставь. Я думаю, как это, что руки из иконы высунутся, меня остановят. Но пошла. И возле одной иконы мне действительно стало хорошо. Знаете, необыкновенно тепло. Вот напряжение же было все время сильнейшее, такой ребенок. Мне необыкновенно тепло стало. И я стала ходить туда. И у меня в один прекрасный момент вот возникло такое ощущение, что у меня поехала крыша, как говорят. Икона открывает глаза. Хотя у нее, в самом деле, взгляд опущен вниз. Матерь Божья, да. И меняется, как я тогда говорила, выражение лица. Сейчас говорю правильно? Лика. То она сердита на меня. Я это вижу. то она...
может, грозно,
то она доброжелательна ко мне. И в один прекрасный день я у него спрашиваю: слушай, ну что это за икона, которую я хожу? А ребенок потихоньку, это время большое прошло, это не сразу. Ребенок потихоньку так вот укрепляется, уже там сидеть стал, уже какие-то игрушки стал брать. И он мне пошел как раз, он на службу шел. И он приходит и говорит: ты знала, когда спросить? Сегодня день этой иконы, Козельщанской Божьей Матери, которая восстанавливает движение. Можете себе представить? У нас к 3 годам ребенок на велосипеде уже катался, внук. Он ему сейчас уже 22 года вот будет, помогает в алтаре Дионисий. Вот такая помощь Божья, она окрыляла. Она давала такую силу вот перевернуть горы. И поэтому, когда мы из большого города вдруг попали вот в маленький Верхний Днепровск, 20 тысяч населения, вот батюшку в раз и направили. Он говорит: ну это как военные. А у нас квартира есть, и в квартире все есть. И мы приехали, а там, представляете, жить негде, и ничего нет, и это полуразрушенное здание. Нужно было все, вот матушке вот воздушки там вот сейчас пошел и купил. А тогда нужно было увидеть, как это выглядит, сесть и сострочить, потому что нет, где это было взять? Я помню, из своих заработков ездила, еще когда работала, ездила сюда, в Москву, и в Софрино покупала облачение для службы. А первое облачение нас, вот тот же отец Константин, пустил в подвалы Троицкого собора, и там стояли мешки со старым облачением. Кстати, очень красиво. Но ветхое. И вот там можно было выбрать там из 2-3 сконструировать что-то одно.
Уже был в этом промысел, потому что оно же намоленное было.
Да, конечно, да. Оно да, пахло да, как? Конечно. Оно все ладаном было пропитано. Да, и было. Вот первые вот эти вот шаги, они сейчас для многих священников молодых, которых направляют там в глухое село куда-то, они такие же. Все это вот матушки, все это нужно знать, уметь делать, особенно вот на первых порах, когда только этот человек приходит. Потом уже подтянется народ, и народ, в общем-то, разнообразные у них таланты. И очень важно, чтобы люди там уже потом помогали. Но первые шаги, они очень такие ответственные, очень тяжелые.
Интересно не рассказы наши, интересна была сама жизнь. Такое время вот все это с нами происходило, что все это было интересно, действительно, и сейчас вспоминать интересно. Вы знаете, полшага назад, если сделать, когда рукоположение меня, когда готовился сан священника, то, что матушка рассказывала, а параллельно у меня шел еще разговор с родителями. Я уже о них говорил, ракетный конструктор, папочка мой, весьма высокий, светлый такой человек, мозг и душенька, и мамочка-педагог. И вот я им об этом, значит, и за вечерним чайком рассказываю, что вот готовьтесь, родители, скоро я попом стану. Пауза. Серьезная чувствую. Жду реакцию. Реакция была дрожащим, этак вот голосом мамочка моя говорит: ну ты нам скажи, сыночек, когда нам переезжать? И я не понимаю, так он говорю: а куда собрались вы ехать? Я что-то не слышала об этой идее. Ну вот, в свете того, что вот я услышала, мы с папочкой услышали, мы сейчас, вот я думаю, да, немедленно должны куда-то ехать, ну, куда-нибудь подальше, в Сибирь там или куда, на север, чтобы никто нас не видел, чтобы мы никого не знали. А почему? Чтобы нам стыдно не было. Мы тебя учили всему. Ты школу, ты институт кончил, ты живописью занимался, ты музыкальную школу закончил. И вдруг, вот так она прямо широчка, и вдруг такое. Я чувствую, что ну, это где-то граната прям бубухнула в семье нашей, жуткая. Да, мать, ты знаешь, ну, по-моему, сильно пугаться-то нечего, но времена-то еще такие там суровые. Но вообще, говорю, честно говоря, у нас там много друзей, и папиных сотрудников, там, коллег по работе, и высоких постов, там у него член ЦК, это ж уровень-то какой, ракетный концерн, член ЦК этот был, друг-то наш, в нем сын наркоман, пиндалыга, бандюк. Я говорю, тут такие вещи, да они живут как-то, да сколько всяких, ну, всяко бывает с детьми, ну, с такое приключилось, вот и с вашим сыном. Ну, вроде это не самое-то страшное. Я даже так усмехаюсь, а все же на улыбку же вывожу юмором своим, не получается улыбка. Ну, закаменел папа мой. Он добрый такой человек, общительный, жизнерадостный. Ну, чувствую прям, прокаменел, и так в каталепсию какую-то вошел. Мама вообще в полуобморочном состоянии. И так и чай наш вот как-то отошел. Я чувствую, надо ретироваться и дать немножко отдышаться родителям от шокового состояния. И долго эти встречи у нас продолжались вот в таком состоянии нервного напряжения. А потом потихоньку, я еще в Днепропетровске, там в этом соборе, молодой священник, как там, ну, стажировался, мне надо же научить хоть что к чему, что как поворачиваться, что делать. Я же ничего знать не знал.
У нас академия была малая. Учили, прямо в епархии учили.
Прямо при епархии тогда, малую академию. Владыченька покойный.
Даже нас матушку учили.
И начала моя мамочка, советский наш педагог, тихонько вот так, вот как-то полутайком появляться в храм и к исповеди подходить. После того, когда она крестилась, она же еще не хрещенная была, и вот уже какими-то моими трудами, милостью Божией, крещение мамочки моей произошло. И уже в Верхнеднепровске с матушкой Людочкой этот вот новый храм этот поднимаем. И они появляться начали, и папочка, и мамочка. Ну, мамочка, ну, это человек компанейский, общительный, она уже быстро и с людьми. Как-то ей легче было, а папа замкнут был. Он не знал, куда себя, он же на пенсии, куда себя приложить. Технарь блистательный. Я возьми его, приложи мозги конструктора довольно серьезно вот к этим всем конструкции церкви. Вот это вот мы и проекты рисовали, и просчитывали прочностные дела. Община мужская образовалась, да, монастырь народился, который живет и по сей день священномученика Владимира. Он сейчас, правда, в Кривом Роге, наш монастырь. И вот где жить, чего строить, ни денег, ничего. Мне друзья говорят, старый вагон на нашей станции можно. Обычный, вот полнометражный пассажирский вагон. БУ уже такой, что он стоит уже полумертвый. Давайте, пожертвуют, пожертвуют с начальником, с руководством, пожертвуют. Ну, хотите сами. Вот это было блистательное техническое дело его. Ну, ни на чем привезти нельзя. Там специальную платформу, которую можно только с Киева везти. Это в такие тысячи и миллионы выворачивалось, ну-ка, у нас не было таких денег, сами перевезем, давай. Я всю технику перебрал нашу.
А везти километров 10 со станции?
Километров 10, жилье, там, кельи жили, там сделали. Монахи. И вот как мы его везли, я ж перебрал всю технику, у нас кругом же уже друзья, поддержка везде, там платформу, там тягачи, вот мы с этих вот, мы целый паровоз сделали. Впереди платформа, на которой часть вагона цепляется. Сзади,
две машины,
задним ходом машина ходом цепляется. И вот этот эшелон мы должны провести по всем этим поворотам. Технари, уж сразу в масштабе, рисуем картинку. Так вот и везли, перевезли. Мы этот вагон, экраном мы его поставили. Люди на экскурсию приезжали. Говорят, а как вы? Вот этим, это невозможно. Ну, он стоит. Обитель там народилась. Мы земли получили, мы и коров разводили, и птичку, и пахали, и сеяли.
Но ты же говорил об отце, и вот на этих вот, у него вообще золотые руки были. Он столько много вот в храме делал, будучи некрещенным. А батюшку мы все время вот как садимся его кормить. Дедуль, ну ты же у нас такой добрый, такой хороший. Тебя же Господь любит. Тебе же Господь все эти таланты дал. И вот однажды он приходит в белой рубашке, в костюме. Я сразу поняла, согласился креститься.
Вы слушали очередную, третью беседу с матушкой Людмилой и протоиереем Михаилом Овчинниковыми. Продолжение в очередных выпусках рубрики «По вере вашей».
Ангел-хранителя вам всем.
священник Алексей Кнутов, кандидат богословия, клирик Карельской и Петрозаводской епархии.
Я бы хотел бы сейчас, дорогие радиослушатели, обратиться к вам с такой просьбой, причем хочу подчеркнуть, что это моя собственная инициатива, побуждение сердца, попросить вас помогать радио «Радонеж» с пониманием того, что сегодня эта радиостанция находится в очень тяжелом финансовом положении, потому что средства нужны не только на оплату труда сотрудников, это, наверное, может быть даже не самое главное, а самое главное – это очень высокая арендная плата за помещения, в которых редакция радио «Радонеж» находится, и очень высокая оплата передатчика, потому что для того, чтобы выходить в эфир, передавать радиосигнал, нужно платить отдельные деньги. И, как недавно говорил сам руководитель Евгений Никифоров, Радонежа, что в любой момент радио может закрыться. А я хочу напомнить, что радиостанция «Радонеж» – это одна из старейших радиостанций у нас в стране, но и не просто радиостанции, но и вообще вот средств православного просвещения. И сегодня спектр православных средств массовой информации, он очень широкий, он очень многообразный. И наша радиостанция, она себя проявила, зарекомендовала как вот сторонник такого традиционного православия, изложения материалов, передач с точки зрения священного предания, с пониманием того, что все течет, все меняется, а вера православная, она остается неизменяемой. Поэтому если такая неприятность случится, и радио не сможет оплачивать все расходы, то просто мы потеряем источник информации именно такого традиционного консервативного направления. И это будет, на самом деле, большая потеря. Я вот хотел бы, ну, предложить вам осознать вот эту ситуацию. И вот, как говорят в народе, с миру по нитке да выйдет кафтан, и самое лучшее – это если кто-то пусть, ну, очень какие-то небольшие суммы, но он просто регулярно будет делать, как там Лептов Давидцы, но именно регулярность, если это ряд людей делает, радиослушатели, она будет какую-то все-таки финансовую стабильность создавать. Поэтому давайте осознаем, что это все-таки поддержка радио «Радонеж», это поддержка нашего традиционного православия, ни много ни мало. Думаю, что эти слова, они не являются какими-то пафосными, потому что трезвое понимание всей ситуации сегодня, оно, ну, говорит о том, что это так и есть.